Вот я думаю, давайте сейчас впадем в размышления. Мы все-таки, баптисты, люди чем интересны? В иных конфессиях идет все через глаза. Вот приходишь в храм и вдохновляешься витражами, картинами, вот таким вот искусством. И поэтому больше работает не разум, а больше работает воображение, художественное чувство. Правда, да? Есть такие церкви? Есть, да? Есть другие церкви, где тебя музыка вдохновляет. И я помню, до сих пор великое высказывание одного брата из нашей церкви, прямо сейчас перестал ходить к нам, другую ходит. Он говорит: знаете, Александр Васильевич, вот как около саббуфера сядешь, так тебе духом, значит, вдохновляет. Вот я понимаю, что иные получают духовные впечатления вот около саббуфера. А вот мы, баптисты, у нас поза, Родена, и вот девушка, и она что-то, не пойму, чем она занялась, видимо, то ли ей маску надоело носить, то ли еще что-то. Почему она задумалась? И вот тема-то у нас сегодня «Будьте исполнителем». Я тоже задумался, когда сюда шел. Я даже от всей нашей команды вырвался вперед и шел себе, думаю, что же я сегодня скажу-то? Во-первых, меня сегодня уже Игорь предупредил, столько моего наговорил, что я теперь думаю, что мне сказать-то? Ну вот, друзья мои, я так хочу поставить вопрос. Зачем мы с вами думаем? Зачем нам это надо? Ответ простой. Те, кто не думают, потом раз в 10 дольше ходят. Ну да, то есть можно продумать путь и потом туда не идти. А если ты не продумал, то ты потом туда прошелся, раз, два, 10, да, и потом понял, что лучше было подумать. Мне кажется, человечество думать стало после того, как устало. И вот когда оно устало, стало думать. Но дело в том, что думать-то ведь непросто. Думать непросто. Потому что вот садишься, а у тебя ни одной мысли. Ни одной. Я помню, у Андрея Вознесенского были такие стихи в «Метрополе». Вот, может быть, кто-нибудь из вас был когда-нибудь, там есть такой зал интересный, зеркальный. И вот люди внизу танцуют, ходят, что-то едят, вот, и видны их, вот эти верхние части их черепов. Ну, и этот Вознесенский говорит, и вот видно две мысли у человека, знаете, как два зернышка яблочных таких, вот две мысли, вот. Ну, потому что лысина, и там просматриваются две мысли. Вот. Ну, у кого-то, может быть, еще что-нибудь просматривается. Ведь дело в том, что думать-то непросто. Вот ты сел, задумался, поза Родена, а не думается никак. Я вам расскажу, как думать надо. Значит, я когда в армии служил, служил в лучших войсках, поскольку написал, что я не буду оружие брать и эту самую присягу принимать, то меня сразу из связистов отправили в стройбат. И у нас в стройбате был парень, который заведовал был завклубом, клубом заведовал. А у завклубов была работа. Нужно было не только спать, не только организовывать просмотры фильма, но нужно было еще и плакаты всякие рисовать. И в частности, нужно было нарисовать Владимира Ильича Ленина. Но вот если ты никогда не был художником, а Ильича нужно изобразить, что делать? А? Вот надо думать. Нужно думать. И он придумал. Знаете, что он сделал? Он взял открыточку с Ильичом, ее всю разграфил. А потом все увеличил в масштабе. Ну и так вот у него носик Ильича раз, он его в два раза длиннее нарисовал там линию. Ильич, в общем, для солдат прошло. Это не шедевр, это, конечно, не Рафаэль, но ну, нормальный Ильич вышел, и уже все мы с троем ходили, значит, играли там что-то на инструментах музыкальных и так далее. Вот смотрите, какая интересная мысль. Для того, чтобы думать, нужно обязательно на жизнь наложить сетку. Если у тебя в голове нет какого-то предварительного замысла, ты ничего не надумаешь. Ты будешь смотреть и ничего не видеть. И вот поэтому люди, которые думают, они, например, задают вопросы. Вот журналисты к вам подходят, интервью берут, а у них вопросы есть в кармане. И они их уже запомнили. Что, почему, для чего, где, когда, как и самый важный вопрос – сколько. Понимаете? И вот когда вы читаете Библию, задумываетесь о собственной жизни и задаете себе вопросы, вы уже можете надумать. Это как бы сеточка такая. И вот уже у вас начинают рождаться ответы. Так вот у меня вопрос. Что ж тут за ситуация такая, что бедная девушка маску сняла? О чем она думает? Чего ей не хватает? У меня такое впечатление, что, судя по этой картинке, я, правда, не знаю, как эта картинка относится к теме сегодняшнего общения. Это нужно еще придумать, чтобы она относилась. Но мне кажется, что ей надоело казаться. И вот она сегодня в размышлении. Где я настоящая, а где я вот такая под маской. Такое впечатление, что это, мне кажется, по замыслу тех, кто придумывали это общение, что человек, который ходит, волю Божию не выполняет, он вынужден все время перед другими христианами играть. Вот. Ну, я помню, когда я учился, мы приходили, неважно в какую аудиторию, студенческую, в училище, в колледже там или в институте, и мы делали вид, что мы уроки выполнили. Потому что педагог, например, по сольфеджио, а я музыкант по профессии, он тебя в упор видит, и значит, а ты делаешь вид, что ты все выучил. Или на фортепиано приходишь, делаешь вид, что выучил, вот, ну, такой у тебя бодрый вид. Вы знаете, у студентов, которые выходят на экзамены сдавать на билеты, они всегда принимают бодрый вид, и, значит, вроде они все знают. Но, может быть, это как-то пронесет. Вот, по крайней мере, вдохновение такое будет. Вот. То есть, мне кажется, что когда мы размышляем на тему «Будьте же исполнители над этой ситуацией», первый ответ, вот у меня, который я сейчас задал, почему она такая грустная, по-моему, ей надоело. По-моему, ходить в церковь, заниматься имбурде. Имбурде, знаете, что такое? Имитация бурной деятельности. Это очень красивое русское слово. На французский манер я очень люблю. Вот заниматься имбурде в христианстве, а у тебя на самом деле ничего нету. Тебе неинтересно. Вот ты подумаешь, ты сыграл, вроде люди на тебя смотрят спокойно, а в душе пустота. Я помню, как я уходил с уроков фортепиано, я не выполнил уроки, не сделал, педагог с тобой бьется, он что-то тебе говорит такое, а ты понимаешь, что ты еще на одну неделю отстал. Ты лучше не играешь. Ты лучше не играешь. Вообще у меня вот бывало такое ощущение в прошлом, когда вот была такая учеба, бывало ощущение, что время уходит, а ты, не использовав шанс, отстал. И ты уже не догонишь. Другие уже ушли. Все. Ну, я не знаю, разные могут быть вопросы, но вот девушке что-то надоело играть. Ну, а давайте все-таки попытаемся поотвечать на эти вопросы. Что, почему, для чего, когда, где, кто, вот, сколько. Вот на основании Писания. Итак, вопрос об исполнении слова возникает в ситуации, о которой совершенно справедливо Игорь сказал, когда нам не хватает в жизни счастья. Блаженство. Ну, Иоанн, например, пишет в первом послании, чтобы радость ваша была совершенна. То есть, чувствуешь, у тебя что-то не та радость. Радость какой-то заменитель. Вот, а настоящего нету. И вот когда человек живет и чувствует, что настоящего бытия нету, есть только существование, вот тогда начинаешь отвечать на вопросы, что со мной происходит. Герберт Спенсер, английский, американский даже ученый, философ, он говорил так: процесс все, цель ничто. Альберт Эйнштейн говорил: 20 век характеризуется изощренностью методов и неопределенностью целей. А я задаю вопрос, почему не так говорили? А знаете почему? Потому что уже в 19 веке, а в 20 тем более, сама идея Бога ушла из общественной практики. Можно все время что-то делать, быть вот в этом процессе деланья, но потому что как только задашь вопрос, для чего все это нужно, вынужден выходить к идее Бога. А откуда цель-то взять? Мудрый Соломон, помните, что говорил про человеческую деятельность? Он называл это все суета. Ветер приходит, веет и уходит. Потому что, когда человек сам для себя ставит цели, они вроде бы и хорошие, но если нет вечного смысла в этом, смысла, который Создатель поставил для творения, у тебя нет ощущения завершенности, совершенности. Вот такое впечатление, что ты что-то делаешь, суетишься, а смысла нету в этом. Почему у людей депрессия? Потому что делали, а пшк, ничего не получилось. Не то. Нету ощущения удовлетворенности. И вот, например, в 118-м псалме, 24 стих, потом 82, там говорится о том, вы знаете, это псалом про заповеди Божии. Там говорится о том, как человеку нужно слово от Бога. Потому что мы почему-то вот в нашем общении, в церквях всегда говорим, как потом это слово хранить, исполнять. А нужно же поглубже заглянуть. А зачем это нужно? Что происходит в мире? А в мире происходит вот что. Человек мечется. Он Бога потерял, он остался без Него, ему плохо. Он пытается заменить вот эту внутреннюю удовлетворенность какой-то активностью, какими-то целями поставленными. Что-то пытается делать. Что не съест, то понадкусывает, куда-то съездит, что-то использует, власть попробовал, все у него, а не то. Господи, а что значит быть божественным? Потому что мы с вами Богом запроектированы на то, чтобы быть образом и подобием Божьим. Метется дух наш, пока он не успокоится в Господе. Помните, да, блаженный Августин говорил? У человека в душе пустота по объему равная Богу, говорил Блез Паскаль. И вот пока этот высший замысел Божий не познан, пока не возникла потребность его познать, пока ты не измучился в суете сует, в пустоте телодвижений, говорить об исполнении Слова Божьего бесполезно, бессмысленно. Зачем? Вот тот, кто не намучился без Бога, с ним про заповеди Божьи говорить вообще без толку. Правда? Это не потому, что мама научила. Это не потому, что в нашей церкви про это говорят. Вот пока ты, живя в сознательном твоем состоянии, не почувствовал, что мир устроен им, и у тебя не получается. Ты освоил человеческий порядок, культуру, а в душе пусто. Вот пока ты не взыщешь самой сути самого Бога, самой Его воли, вот пока это у тебя не происходит, не надо ни о чем вести разговор. Итак, мы видим, что происходит великая драма человека. Нам плохо без смысла. Нам плохо без целей, которые определены для нас Богом. Нам плохо, когда мы не знаем нашего предназначения. Вот видите, теперь можно задавать вопрос, почему? А почему мы хотим узнать этот смысл? Почему мы хотим вообще начать весь процесс исполнения? Игорь сказал, блаженство хочется. Понимаете, мы же с вами не животные. Нам мало кормушки. Наш русский писатель Тургенев такую вещь писал. Он говорил, русский человек, когда садится плести лапти, он задумывается о смысле жизни. И только тогда, когда ответил на вопрос о смысле жизни, начинают лапти плестись. А пока нет ответа на вопрос о смысле жизни, не плетутся лапти. А зачем их плести-то, если смысла нет? Правда? Вот оказывается, у нас внутри есть потребность такая. Пока мы не ответим на эти конечные вопросы, для чего мы живем, какой смысл всего, не надо нас грузить церковной практикой. Не надо нам рассказывать про то, как хорошо молиться, как хорошо Библию читать, сходить на собрание. Понимаете, это все потом. Сначала нужно ответить на вопрос, а надо? Ну, у лучшей половины человечества, то есть у мужчин, есть всегда здоровый тормоз. Они всегда думают, а что можно не делать? Другая половина человечества всегда думает, а что они могли бы сделать? И побуждает их к этому. А вот здоровая половина человечества, она думает, а что можно не делать? Ну зачем силы тратить, когда можно их сэкономить? Силы стоит тратить только тогда, когда есть смысл. Ну не так ли, братья, а? Ну зачем шевелиться-то? Сестры, пока мужчина не понял, какой смысл его жизни, вы его не сдвинете. Ему скучно будет. И поэтому он застывает в позе Родена. Ха-ха, ну ладно, мы ответили, почему нам нужны эти вопросы. А теперь давайте ответим на вопрос, зачем они нам нужны. Есть разница между вопросом, почему и зачем. Вопрос, почему в прошлом, вопрос, зачем в будущем. Я потому задаю эти вопросы, что плохо мне. А для того я их задаю, что мне хочется счастья, блаженства. Мне хочется внутреннего, знаете, какого-то вот такого умиротворенного состояния. Мне хочется, чтобы мне было хорошо. Неужели можно сказать, не думайте об этом? Неужели можно у сабвуфера получить замену? Неужели можно получить замену, просто получая восхищение от рассматривания произведения искусства? Вообще надо произведение искусства рассматривать обязательно, потому что художники, они умеют несколькими штрихами, каким-то образом передать смысл бытия. Вот поэтому мы смотрим на их произведения. Вот потому мы ходим слушать их музыку. Даже вот Вио Долороса, которую сегодня сестра пела, она почему ее сейчас все поют? Ну, все поют. Потому что что-то ухвачено очень важно. Ну ладно, а теперь вот все-таки давайте еще дальше подумаем. Какой же процесс происходит, где возникает вот этот вопрос, будьте исполнители слова, а не слышатели только. Итак, когда я взволновался моим счастьем, я стал искать Бога, я стал обращаться к Нему с вопросами, и тогда Он мне ответил. Бернар Шарский сказал, мы велики, потому что стоим на плечах гигантов. Это был такой средневековый богослов. Нам кажется иной раз, что вот мы только сели, задали вопрос, Господи, как обрести счастье, и так немножко поднатужимся и получим ответы. Нет. Оказывается, Бог работает со всем человечеством. И вот накапливается из века в век, из поколения в поколение, из церкви в церковь, накапливаются Божьи ответы, как жить по-божьему. Понимаете? Не все так просто, как, например, в фильме, там за полтора часа и ответ появился. Вот оказывается, когда ты задумываешься о смысле жизни и начинаешь метаться, и вопросы эти пришли, это очень непростая вещь. И поэтому Павел, например, Тимофею говорил, вникай в себя, в учение, занимайся сим постоянно. И мотивация у людей Библии – спасешь себя. Оказывается, мы на самом деле на пороге суицида, когда нет счастья. Нам хочется уйти из жизни, она бессмысленна. И стоит вопрос спасения. Вникнуть, для чего жить и как жить, это в сущности ответ на вопрос, как спастись. Как спасти себя как личность, как спасти себя как человека. И вот в это приходится вникать. Ну хорошо, хорошо. Мы наложили сетку, мы получили ответы. А вот теперь, друзья мои, нужно всегда помнить такую вещь, что если ты знаешь, что делать, и ты не сделал этого, ты все равно счастливым не будешь. Вот. Я вообще педагог по образованию еще, кроме того, что музыкант, поскольку музыкальный педагог, то нас учили таким делам, что человек усваивает знания вот так кругами, по спирали, все шире, шире и шире. Человек не растет вот так. Он растет вот так. Шире, потом шире, потом шире. Вот если ты познанную волю Божию не попытался осуществить, тебе не выйти на следующий уровень. Причем интересно, что она не затрагивает, эта воля Божия, только какую-то часть жизни. Приходится все в себе поднимать. Знаете, как в бочке. Вот бочка, у нее разной длины вот эти самые дощечки. И вот ты решил туда больше воды налить. Ты берешь самую маленькую дощечку и ставишь дощечку подлиннее. Какой будет уровень теперь? По другой самой короткой. И вот так ты, постепенно поднимая уровень, ты должен новые и новые дощечки, да? Чтобы постепенно у тебя выше, 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 выше. Самое слабое звено вроде бы поднимаешь, а потом все начинает выравниваться. Тебе нужно всю жизнь поднимать. Поэтому получается, рост во Христе, в Боге, это не то, что ты только один вопрос решишь, и все. Приходится всю жизнь приводить в порядок. Глубже, больше, постепенно, шаг за шагом, шаг за шагом. И знаете, поскольку Бог нас учит через ситуации обучения, я сейчас поясню, что это такое, вот, нам приходится... Для того, чтобы получать это счастье, нам приходится вот как я сказал, всю жизнь поднимать. Что такое ситуация обучения? Адам и Ева согрешили, Бог их изгоняет из рая, они так к Богу не повернулись, а вот дети их попали в ситуацию обучения и пошли искать Бога. Уже пошли, нашли жертвы какие-то, стали как-то Богу что-то делать, да, они в ситуации обучения, они начинают расти. Дальше, вот следующее поколение, теперь уже потомки Сифа знают, что надо к Богу обращаться, да, следующая ситуация какая, начинают призывать Бога. А Енох что делает? Ходит пред Богом. Вы слышите? Они все выше и выше поднимаются, это люди, потому что им хочется большего. Но пока ты предыдущее не сделал, ничего не выйдет. И вот Бог нас растит тогда, когда мы, получив Его Слово, сначала понуждавшись в Нем, потом получив это Слово, мы попытались его выполнить. Ты думаешь, ну вот оно блаженство. Блаженство на этом уроке. А завтра следующее блаженство требуется. И так, знаете, до чего? В первом послании Иоанна, во второй главе, он говорит, «Пишу вам, отцы, вы познали безначального». Перспектива. А? И смотрите, он там показывает возраста. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Пишу вам, юноши, вы победили лукавого, пишу вам, отцы. Вот мы помещены в ситуацию, когда для нашего счастья нам надо постоянно выполнять то, что Бог открыл. И как только ты выполнил, у тебя начинаются новые проблемы. Но ведь это же какое счастье, что ты поднимаешься и немножко больше Бога начал переживать в себе. Понимаю, что я вас утешил. Вот, вы теперь знаете, что делать, когда церковь будет восхищена. Что будут делать христиане, когда будет восхищена церковь? Помните? А что им посоветовали тех, которых забрали на брачный пир, 5 девушек? Он говорит, идите и покупайте масло. То есть, никакого другого пути к счастью нет, как просто делать обычно и регулярно то, что все делают. И тогда у тебя оно будет нарастать, 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 и потом тебя на небо заберут. И там будет все хорошо. Дорогие мои, слава Богу за сегодняшний хороший вечер. Слава Богу, что мы здесь собрались, немножко подумали, поразмышляли. И вы знаете, очень трудные ответы от Библии, но все-таки это приносит реальное блаженство. И мне кажется, что мы свидетели тому, что когда мы начинаем действовать по воле Божьей, на каждом шаге нам становится все лучше. Вот ты просто не удрал сообщение, а полы помыл, тебе уже лучше. Правда? Правда? Вот ты не просто на собрание сходил, а еще в какое-нибудь служение вошел, что-то сделал. Правда, тебе уже лучше? А вот ты в служение вошел и еще кому-то помог подняться. Правда, тебе еще лучше становится? И вот постепенно, шаг за шагом, мы начинаем расти в блаженстве. Наше счастье – это не порция, как вот алкоголя, наркотика или даже просто холодной воды, когда тебе пить хочется. Это вот рост, вот когда в тебе открывается вот это божественное. Ну вот и все. Я думаю, хватит. Аминь.